Дальше, за голубыми холмами, поднимавшимися на юг от реки, расхаживали марсиане в своей сверкающей броне, спокойно и методически выпуская в тот или иной район ядовитые облака газа. Затем они рассеивали газ струями пара и не спеша занимали завоеванную территорию. Они, очевидно, не стремились все уничтожить, хотели только вызвать полную деморализацию и таким образом сломить всякое сопротивление. Они взрывали пороховые склады, перерезали телеграфные провода и портили в разных местах железнодорожное полотно. Они как бы подрезали человечеству подколенную жилу. По-видимому, они не торопились расширить зону своих действий и в этот день не пошли дальше центра Лондона. Возможно, что значительное количество лондонских жителей оставалось еще в своих домах в понедельник утром. Достоверно известно, что многие из них были задушены черным газом. До полудня лондонский пул представлял удивительное зрелище. Пароходы и другие суда еще стояли там, и за переезд предлагались громадные деньги. Говорят, что многие бросались вплавь к судам, их отталкивали баграми, и они тонули. Около часу дня под арками моста Блэкфриар показались тонкие струйки черного газа. И тотчас же весь пул превратился в арену бешеного смятения, борьбы и свалки. Множество лодок и катеров стеснилось в северной арке моста Тауэр, и матросы, и грузчики отчаянно отбивались от толпы, напирающей с берега. Некоторые даже спускались вниз по устоям моста. Когда час спустя за Вестминстером появился первый марсианин и направился вниз по реке, за Лаймхаузом плавали лишь одни обломки. Я уже упоминал о пятом цилиндре. Шестой упал возле Уимблдона. Брат, охраняя своих спутниц, спавших в коляске на лугу, видел зеленую вспышку огня далеко за холмами. Во вторник, все еще не теряя надежды уехать морем, они продолжали пробираться с толпой беженцев к Колчестеру. Слухи о том, что марсиане уже захватили Лондон, подтвердились. Их заметили у Хайгета и даже у Нисдена. Мой брат увидел их только на следующий день. Вскоре толпы беженцев стали нуждаться в продовольствии. Голодные люди не церемонились с чужой собственностью. Фермеры вынуждены были с оружием в руках защищать свои скотные дворы, амбары, еще не снятый с полей урожай. Некоторые беженцы, подобно моему брату, повернули на восток. Находились такие смельчаки, которые в поисках пищи возвращались обратно в сторону Лондона. Это были главным образом жители северных предместий, которые знали о черном газе лишь понаслышке. Говорили, что около половины членов правительства собралось в Бирмингеме, и что большое количество взрывчатых веществ было заготовлено для закладки автоматических мин в графствах Мидлена. Брат слышал также, что Мидлинская железнодорожная компания исправила все повреждения, причиненные в первый день паники, восстановила сообщение, и поезда снова идут к северу от Сент-Олбенса, чтобы уменьшить наплыв беженцев в окрестные графства. В Чиппинг-Онгаре висело объявление, сообщавшее, что в северных городах имеются большие запасы муки и что в ближайшие сутки хлеб будет распределен между голодающими. Однако это сообщение не побудило брата изменить свой план. Они весь день продвигались к востоку и нигде не видели обещанной раздачи хлеба. Да и никто этого не видел. В эту ночь на Приморс-Хилле упал седьмой цилиндр. Он упал во время дежурства мисс Элфинстон. Она дежурила ночью попеременно с братом и видела, как он падал. В среду, после ночевки в пшеничном поле, трое беженцев достигли Челмсфорда, где несколько жителей, назвавшихся комитетом общественного питания, отобрали у них пони и не выдали взамен ничего, но пообещали дать долю при разделе пони на другой день. По слухам, марсиане были уже у Эппинга. Говорили, что пороховые заводы в Олдхем-Эбби разрушились при неудачной попытке взорвать одного из марсиан. На церковных колокольнях были установлены сторожевые посты. Брат, к счастью, как выяснилось позже, предпочел идти пешком к морю, не дожидаясь выдачи съестных припасов, хотя все трое были очень голодны. Около полудня они прошли через Тиллингхэм, который казался вымершим, только несколько мародеров рыскали по домам в поисках еды. За Тиллингхэмом они внезапно увидели море и огромное скопление всевозможных судов на рейде. Боясь подниматься вверх по Темзе, моряки направились к берегам Эссекса, Гарвичу, Уолтону и Клэктону, а потом к Фаулнесу и Шубери, где забирали на борт пассажиров. Суда стояли в большом серповидном заливе, берега которого терялись в тумане у Нейза. У самого берега стояли небольшие рыбачьи шхуны, английские, шотландские, французские, голландские, шведские. Паровые катера с Темзы, яхты, моторные лодки, дальше виднелись более крупные суда, угольщики, грузовые пароходы, пассажирские, нефтеналивные и океанские пароходы, старый белый транспорт, красивые серые с белым пароходы, курсирующие между Саутгемптоном и Гамбургом. Вдоль всего берега до Блэк-Уотера толпились лодки, лодочники торговались с пассажирами, стоявшими на взморье, и так почти до самого Молдона. Мили за две от берега стояла, одетая в броню, судно, почти совсем погруженное в воду, как показалось брату. Это был миноносец «Сын Грома». Других военных судов поблизости не было. Но вдалеке, вправо над спокойной поверхностью моря, в этот день был мертвый штиль, змеился черный дымок. Это броненосцы ла-маншской эскадры, вытянувшись в длинную линию против устья Темзы, стояли под парами, готовые к бою, и зорко наблюдали за победоносным шествием марсиан, бессильные, однако, ему помешать.